Андрей Константинович Нартов. Рассказы о Петре Первом. Андрей Константинович Нартов – русский ученый и механик, скульптор, статский советник, член Академии наук, изобретатель токарно-винторезного станка с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колес. Около 1718 года царь послал Нартова в путешествие в Пруссию, Голландию, Францию и Англию для совершенствования в токарном искусстве и приобретения знаний в механике и математике. А по возвращении из-за границы поручил ему заведовать своей токарней, которую тот вскоре расширил и пополнил новыми машинами, вывезенными и выписанными им из-за границы. Отношения Нартова с Петром Первым были очень близкими. Токарня была рядом с царскими покоями и часто служила царю кабинетом. Рассказы Нартова о Петре Великом. Майков. Приложение к 67-му тому записок Императорской академии наук номер 6, Санкт-Петербург, 1891 год. Напечатано по распоряжению Императорской академии наук, Санкт-Петербург, октябрь 1891 года. Непременный секретарь, академик Штраух, типография Императорской академии наук. Любопытный исторический памятник, здесь издаваемый, известен только по одной рукописи, хранящийся ныне в Московском публичном музее под номером 2747. К сожалению, это не подлинник автора и даже не список с подлинника, сделанный в прошлом столетии, а копия, снятая не раньше первой четверти текущего века. Она составляет тетрадь листового формата в 116 листов. Тетрадь эта поступила в музей из бумаг Погодина, а ему была доставлена Бычковым, который приобрел ее в Петербурге. До сих пор достопамятные повествования и речи Петра Великого не были изданы вполне, хотя большая их часть и существует в печати. Впервые появилось из нашего памятника извлечение в журнале «Сын Отечества» 1819 года, части 54-58, причем из 162 рассказов напечатано только 72. Какой рукописью пользовался составитель этого извлечения, неизвестно. Но текст выбранных им рассказов представляет лишь очень немногие и незначительные отличия от музейной рукописи. Затем в 1842 году в «Московитяне» номера 4, 6, 7, 8 и 11 были сделаны попытки издать полный текст повествований, но она не увенчалась успехом, так как рассказы 3, 5, 19, 24, 87, 137, 139, 145, 146, 154 и 157 и конец 10 были исключены цензурой. Это издание печаталось по той же рукописи Московского музея, которую пользовались мы, и воспроизводит ее очень точно. Во всяком случае, нельзя признать справедливым отзыв покойного Пекарского, сказавшего, что издание повествований в «Московитянине» сделано крайне небрежно. В нашем издании не допущено никаких отступлений от рукописи, но мы сочли себя вправе привести в порядок ее правописание. Кроме того, мы внесли в рукописный текст, в прямых скобках, те немногие дополнения, которые нашли в тексте «Сына Отечества», а текст русского перевода письма аббата Беньона, включенный в рассказ 91-й, проверили и исправили по изданию того же перевода в сочинении Пекарского «Наука и литература в царствование Петра Великого», том 1, страница 530-532. Интерес повествований давно обратил на себя внимание наших историков. Все они признают, что эти записки живо изображают личность великого преобразователя. Устрялов, Соловьев, Пекарский пользуются повествованиями в своих трудах, посвященных времени Петра Великого. Но критическая оценка этого исторического памятника еще не сделана, если не принимать за нее кратких замечаний Устрялова об общем характере повествований, о свойстве и происхождении некоторых заключающихся в них известий. История Петра Великого, том 1, страницы 55-57, том 4, часть 1, страничка 208-209. При новом полном издании повествований уместно представить соображения, по крайней мере, по важнейшим вопросам исторической критики этого памятника. Критическая оценка отдельных рассказов отнесена нами в примечание, задачей которых поставлено 1. Указать на источники повествований, 2. Дать по возможности хронологическое приурочение рассказываемым происшествиям, и 3. Сличить известие повествования с другими однородными русскими источниками. Повествования снабжены предисловием, которое подписано Андреем Нартовым, действительным статским советником, Петра Великого механиком и токарного искусства учителем и прочее. В нем говорится от имени автора, что он состоял при государе более 20 лет и что он собирал повествования о Петре Великом и речи сего славного монарха, слыша он и либо устно от самого государя или от достоверных особ, в то время живших. Написал же свои рассказы по смерти Петра и кончил в 1727 году. Показания эти так положительны, что в достоверности их нельзя бы, кажется, и усомниться. Однако еще Устрялов обратил внимание на их неточность. Во-первых, из документов, относящихся до службы токаря Нартова, обнаруживается, что он был взят в токарню Петра не ранее 1712 года, следовательно, состоял при государе, был самовидцем упражнений и бесед его, не 20 лет, как сказано в предисловии, а только 12. Во-вторых, некоторые рассказы нашего памятника основаны не на личных воспоминаниях составителя или других современников Петра, а на книжном источнике, по предположению Устрялова, на дневнике Корба, который мог быть известен Нартову в русском рукописном переводе, сделанном около 1702 года, после того, как латинский подлинник этого сочинения был выслан князем Голицыным из Вены в Москву. Со своей стороны заметим еще одну неточность в предисловии. Нартов называется в нем действительным статским советником, тогда как он умер в 1756 году в чине только статского советника. Наконец, нельзя не обратить внимание на слог повествований. Он мало походит на слог, каким писали в 20-х годах прошлого века. Из всего этого следует, что показания предисловия не заслуживают доверия и не могут быть принимаемы в расчет при оценке самого памятника. Поэтому мы предпочитаем оставить их в стороне и рассматривать повествование, независимо от предпосланного им предисловия. Повествования, хотя и изложены в форме отдельных рассказов без хронологической последовательности, однако касаются различных моментов жизни Петра с самой его юности, когда токарь Нартов еще не находился при царе. Отсюда ясно, что составитель повествования не мог руководствоваться только своими личными воспоминаниями и должен был искать пособие в других источниках. Один из них указан им – это предание, слышанное им от современников Петра касательно таких событий, очевидцем которых быть не мог сам составитель. На другой же его источник обратил внимание только Устрялов. Это известия, почерпнутые из книг. Разумеется, тот отдел повествований, где мы находим личные воспоминания Нартова, наиболее важен и любопытен, и только этот отдел может быть назван первоисточником для истории Петра, как выразился Пекарский. К нему-то и относятся слова Устрялова. Нельзя думать, чтобы Нартов бессовестно лгал, когда он говорит «я видел своими глазами». Но именно для того, чтобы выставить эту существеннейшую часть повествований в ее настоящем значении, необходимо по возможности отделить от нее те рассказы нашего памятника, которые не могут быть названы рассказами очевидца. Притом, наблюдая приемы, употребленные составителем при использовании устными преданиями и в особенности книжными источниками, мы получим возможность сделать заключение о том, насколько он вообще умел сохранять историческую точность. Итак, состав повествования необходимо рассматривать сообразно трем вышеуказанным отделам. Из 162 рассказов нашего памятника для 35 нам удалось определить печатные источники более или менее точно. Из сличений, сделанных в примечаниях к издаваемому тексту, обнаруживается, что под руками составителя повествования, несомненно, находились различные печатные издания того времени. Кроме этих сочинений, можно предполагать, что составителю повествования служили пособием еще и другие печатные книги, упомянутые в примечаниях к рассказам 96-му, 124-му, 126-му и 142-му.